Добрый вечер, рад вас приветствовать в стенах нашего монастыря. Мы с вами начинаем курс «Основы православного мировоззрения». Ну, немножко познакомимся, я немножко о себе расскажу. В монастырь я пришел в 1991 году, это же 12 лет назад. У меня были здесь разнообразные послушания, связанные прежде всего с хором, с клиросом, с богослужебным уставом. Был я помощником благочинного, потом сделался настоятелем подворья в Подмосковье. И совмещаю все эти послушания с чтением лекций. И уже вот на основании таких предыдущих лет мы выстраиваем такой курс, который давал бы, ну, самое основное. Поэтому многое, конечно, останется за скобками наших лекций. Но у нас, естественно, строится таким образом занятие, что я вам немножко почитаю, расскажу, а потом вы задавайте вопросы. Потому что рассчитываю я на какое-то совместное общение. Сегодня у нас лекция вводная об обязанности христианина знать свою веру. Прежде всего, нам нужно определить цели и задачи нашего маленького курса. Называется он, как уже сказали мы, «Основа православного мировоззрения». И, следовательно, основное его содержание и цель будет посвящено тому, чтобы ясно и отчетливо уяснить себе ту веру, которую содержит православная церковь. Чтобы нам быть православными христианами не только по формальной принадлежности к церкви или по желанию принадлежности к ней, но по существу. Это значит знать, во что мы веруем, что содержит церковь в качестве своего учения, почему мы так веруем, и какие основы нашей веры, в каком иерархическом порядке они располагаются, и главным образом знать все это для того, чтобы жить по вере, жить сознательно и ответственно. Поэтому будем ставить четыре, скажем так, педагогические задачи, о которых сейчас и поговорим. Сама по себе необходимость разумно и отчетливо содержать веру особенно актуальна для нас в наше время, вот сегодня, в которой мы живем. Времена, когда христианство было господствующим мировоззрением, и когда можно было быть христианином, ну, как бы по инерции, они прошли. Раньше человек, родившись, попадал сразу в христианскую среду. Ею воспитывался, проникался и жил в соразмерности с укладом церкви, жизнь была устроена. И благодаря этому, для того, чтобы быть христианином, не надо было затрачивать таких уж больших усилий. Можно было, как я уже сказал, по инерции жить. И вот это время прошло. Причем прошло, но, судя по всему, безвозвратно. Сейчас христианской среды нет. Мир, в котором мы живем, который окружает нас, он не христианский. И не просто не христианский, а антихристианский, причем стремительно сатанеющий с каждым годом. И в этих условиях жить вот так бездумно нельзя по накатанным рельсам. Для того, чтобы сегодня нам быть христианами и просто выжить как христиане, нам приходится в той или иной степени противостоять вот этому окружающему нас и активно на нас действующему нехристианскому миру и противоборствовать ему. Еще же мы находимся на стыке эпох. Ну, нам, как современникам, может быть, трудно это понять и осмыслить, но вот такой факт, что закончилась Константинова эпоха, то есть очень длительный период церковной истории, когда церковь сосуществовала с государством и оказывала на государство, на общество, на нацию положительное воздействие, то, что называется симфонией. Вот эта эпоха закончилась, сейчас уже никакой симфонии нет и в будущем не предвидится. И это накладывает на нас, на каждого члена церкви, особую ответственность, потому что церковь сейчас может жить только своими силами внутренними, какие у нее есть. Если раньше множество задач, собственно, церковных решалось скорее с меньшим успехом методами государственными, то сейчас это время прошло. Сейчас церковь может существовать только сама по себе. И это особую ответственность возлагает на нас, каждого из нас. В наше время перед церковью встают множество самых разнообразных вопросов. Причем, опять же повторю, церковь – это не что-то вот в данном контексте абстрактное. Церковь – это мы с вами, перед каждым из нас. Встает множество вопросов. Многие люди, которые ищут Бога и которые уже не могут жить по стихии мира сего, с надеждой обращаются к церкви. И в церкви чают найти разрешение своих вопросов. Как найти смысл жизни, как обрести твердую опору в ней, как спастись. И такие проблемы сейчас поднимаются перед церковью, каких раньше не то, что не было, они всегда были, но сила их и объем очень значительные. Это такие вопросы, как церковь и общество, церковь и культура, церковь и образование, церковь и наука, оценка современной жизни с церковной точки зрения и так далее. И мы, христиане, не должны уходить от ответов на эти вопросы, коль скоро они есть и встают перед нами, то мы должны их решать, и решать именно в духе нашей веры. Есть такая позиция Страуса – от вопросов уйти, отстранить их от себя, отодвинуть, объявить себе или, может быть, другим, что все прекрасно, что все это наветы злых врагов, а на самом деле все замечательно, и вопросов никаких нет. Эта позиция, она от реальности уводит нас. А церковь, прежде всего, это реальная жизнь. Вопросы эти никуда не деваются, а все равно требуют своего решения. Именно решение и ответа, а не ухода от них. Но прежде чем отвечать людям внешним, нам необходимо самим себе уяснить суть этих проблем. И внутрицерковная жизнь тоже полна многих недоумений и вопросов, и разных споров, несовпадений мнений, и даже в такой церковной жизни практически мы видим некий разброд. Это такие вопросы, как отношение к духовничеству, богослужебное, отношение к таким явлениям, как консерватизм, модернизм, экуменизм и прочее. Все эти вопросы для членов церкви животрепещущие. И мы видим, что нас окружает море преданий, мнений, идеологем всякого рода. И бывает, что на один и тот же вопрос один батюшка авторитетно отвечает так, другой этак, одна книжка трактует по одному, другая по-другому, третья вообще еще как и так далее. И мы теряемся, не зная точного учения церкви по тому или иному вопросу. А ведь мы с вами должны быть не только сами утверждены в вере, но и, как говорит апостол Петр, быть всегда готовыми всякому, требующему от нас отчета в нашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. И вот наша первая задача и есть точно дознать, ясно уяснить и право содержать ту веру, которую мы исповедуем. Это прямая заповедь Священного Писания. Апостол Павел пишет: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя». И апостол Лука, как мы помним, указывает, что цель написания его Евангелия – это дознать в точности твердое основание того учения, которым мы наставлены. Вот это и есть первая задача и цель наших курсов. Тут нужно сразу сказать, что это дело непростое. И не потому, что учение церкви как-то особо сложно или запутано, вовсе нет. Потому что, формально рассуждая, наша вера есть набор истин достаточно простых, и их объем не очень велик. Потому что, например, религиозные системы индуистские, они гораздо более туманные и запутанные. Сложность здесь в том, что простые истины Христовой веры очень непросто усвояются. Здесь нужно затратить большой труд, и прежде всего труд души. Это длительный и болезненный процесс. Не случайно Господь уподобляет это возрастанию в притчах о, например, горчичном зерне или о закваске. То есть это не просто, что мы одноразово там что-то поняли, усвоили. Нет, это процесс, процесс жизни, процесс роста. И на пути познания веры приходится нам расставаться со многими предрассудками, которые касаются жизни не только вот общечеловеческой, скажем так, философской, культурной ее стороны, социальной, бытовой, но и предрассудками церковными, которые бывают как у новоначальных, так и у людей уже давно в церкви существующих. Препятствовать познанию веры может и внешняя среда, и церковная среда. Внешняя среда, как я уже говорил, потому что она пронизана духом антихристианским. Все начала нашей жизни, они не христианские. С малых лет человек вбирает в себя понятие и дух жизни такой, какой его агрессивно навязывает нам социальное пространство, нас окружающее. Это средства массовой информации, радио, телевидение, аудио-видеоиндустрия, вот современная идеология. Думаю, вы лучше меня все это знаете. И результатом этого становится то, что дух человеческого общества, господствующие в нем понятия, обычаи, вот устроение общества, семейные устроения, отношения между людьми, на работе, в быту. Они преимущественно, эти отношения, плотские, преследуют выгоду, такие, можно сказать, уж не только безбожные, но и бесчеловечные порой. Это все создает такое сильное давление на души людей и так увлекает и порабощает, как панцирем заковывают людей, так воспитывают их, что вырваться из этой железной области духа мира сего есть самый настоящий подвиг, чтобы вот перейти в область веры Христовой. Кроме того, общий дух потребительства, он воспитывает и потребительское отношение к церкви. И это уже проблемы внутрицерковные. Церковная среда тоже, вот как я сказал, может препятствовать познанию веры. Потому что если говорить о церковной среде, то у нас такое сейчас положение создалось, что за 15 прошедших лет возрождение церкви пошло по большей части внешнему пути, обустроение материальной стороны церковной жизни. Но это естественно, это имеет исторические причины, это не к тому, чтобы там все осуждать и ругать. Нет, это событие имеет свою логику. 70 лет церковь уничтожалась, и сразу такое внутреннее возрождение невозможно. Сначала возрождение внешнее. Но за этим внешним упускается порой внутреннее, и внутренняя жизнь у многих людей, она идет по пути некоего такого кликушества, или, допустим, национализма, или еще каких-то явлений околоцерковных, и порождает массу смущений, нестроений и недоумений. И в этих условиях усвоение и хранение веры Христовой как раз превращается в подвиг, болезненные и трудные. Ибо многому приходится противостоять, очень многим вещи пересматривать и от многих предрассудков отказываться. Но тем не менее, наша обязанность христианская, без которой мы не можем именно нашу задачу выполнить, содержать свою веру. И вот для того, чтобы это сделать, нам необходимы две вещи, чтобы содержать веру. Первое – это теоретическое знание. Правильное теоретическое знание чрезвычайно важно для нашей жизни. Что значит теоретическое знание? Это прежде всего знание учения церкви, догматического богословия и истории церкви. Не нужно пугаться этих слов, не нужно думать, что это какая-то высокая, отвлеченная наука. Нет, это те истины, не зная которые, христианин не может быть христианином. Это важнейшие вещи, которые мы обязаны знать. Причем знать не в смысле вот просто в голове держать информацию, а понимать логику. И это знание дает нам, собственно говоря, четкое представление, во что, собственно, и верует церковь, какие положения веры незыблемы и обязательны. Знать догматическое учение – это предохранять себя от многих заблуждений, от принятия тех или иных второстепенных и третьестепенных вещей в качестве догмата церкви. Ну вот, к примеру, есть такая теория, скажем, Третьего Рима, да, что Москва – Третий Рим. Эта идея, она, ну, околоцерковная, скажем так. А для многих людей она возводится в догмат церкви, что покривляет, собственно говоря, их понятие о христианстве. Если мы будем изучать историю церкви, то мы увидим, как церковь осуществляла себя в ту или иную эпоху историческую, как возникали те или иные церковные явления, каково происхождение, например, богослужения, церковных форм и так далее. Это тоже предохранит нас от многих заблуждений, когда мы, например, явления новые, сравнительно недавно в церковь вломившиеся, вкравшиеся, считаем традиционными, исконными церковными, и наоборот, действительно древние традиции забыты или в пренебрежении, так бывает часто очень. Важно знать такие разделы церковного учения, как аскетика и литургика. Литургика сделает нас сознательными участниками богослужения. Богослужение наше очень сложно, оно развивалось в течение 4000 лет с ветхозаветного времени. Для того, чтобы понимать, что на богослужении происходит, нужно затратить труд вот, по изучению его. И тогда мы не будем стоять в храме, ничего не понимая. А аскетика научит нас, собственно, такому течению христианской жизни, борьбе со страстями. И вообще все, что связано с церковью, нужно стараться с любовью изучать. Здесь тоже этому противостоит взгляд, который некоторыми людьми считается православным, что как раз вот знать-то ничего и не нужно. Нужно поститься, молиться, ходить в храм, исполнять те или иные наложенные духовником вещи и все. Чтобы не впасть в высокоумие, тщеславие и в прелесть, лучше не думать, там не читать и так далее. И при этом приводится аргумент, что человеческий разум, он не может познать тайны Божии, наш разум есть падший, и поэтому нужно отстранить его от области веры, а веровать лишь сердцем. Этот взгляд, он глубоко неверен, потому что не знать свою веру, значит вместо пути спасения идти по пути заблуждения. Господь говорит, что путь спасения узкий и тесный, и немногие находят его. И без приложения разума, который дан от Бога, именно за тем, чтобы человек соразмерял свою жизнь с путем спасения, без приложения разума это невозможно. Вот что пишет по этому поводу святитель Феофан Затворник. «Знать свою веру – значит довести себя до состояния ясно, точно и определенно созерцать и высказывать те истины, которые содержит Святая Православная Церковь. Не то это значит, что должны разгадывать тайны. Нет, тайны навсегда останутся тайнами, сколько бы кто ни напрягался узнать их. Но хотя непонятно существо предмета и скрытые основания, усвой и содержи его так, как учение о нем содержится, точными и определенными понятиями. Словом «познавать» означается не мудрование, а смиренное и беспрекословное принятие святой веры. И далее святитель Феофан пишет: «Всем должно чувствовать себя обязанными узнавать во всей полноте свою веру. Вера не есть что-нибудь маловажное, как бы избыток сверх нужды, а есть кровная и существенная нужда, как дыхание, пища, сон и прочее подобное. Знание ее есть дело самое нужнейшее, потому и ревность о нем должна быть самая первая. Кто иначе делает, тот морит дух голодом или лишает его нужнейших потребностей. Никто не увольняется от обязательства узнавать все всевозможно. Различает веру уясненную и неуясненную. Кто сознательно не доходит до уясненной по нерадению, тот в опасности, ибо сей сон разума – признак смерти». Вот мнение святителя Феофана Затворника. Здесь, видите, никак нам не отвертеться, что познание веры – это наша первая обязанность. И не нужно бояться высокоумия, тщеславия, прелести, гордыни, потому что они не зависят от теоретического познания. Надмеваются, гордятся и тщеславятся и невежды, и они даже более, чем люди образованные. И вот с этой точки зрения спросим себя, много ли людей церковных дают себе этот труд – уяснять, изучать и в точности познавать свою веру. Опыт свидетельствует, что очень немного. Из тех людей, от которых по воскресеньям набиваются в наши храмы, таких, дай Бог, чтобы было 20%, которые понимают, что такое церковь, что в ней происходит, зачем они в нее ходят и так далее. В головах людей в основном очень смутные представления о сути нашей веры, смешанные с разного рода суевериями, нелепостями, прямым язычеством. В качестве интеллектуальной пищи люди потребляют в основном бесчисленные брошюрки, типа «800 ответов батюшки на вопрос своего духовного чада», или «Про жидомасонский заговор против России очень популярно», или «Россия перед вторым пришествием», или «Апокалиптика всякая». Ни священного писания, ни святых отцов, ни серьезных книг о церкви, которых сейчас очень, слава Богу, много выпущено, люди, как правило, не читают. Из всего этого составляется та церковная среда, которой приходится противостоять. И это ставит перед нами вторую задачу. То есть, уясняя подлинное церковное учение, противоставлять его духу мира сего и псевдоцерковному невежеству. Теперь нужно отметить очень важную вещь, такую методологическую. Заговорив о знании веры, нужно сразу сказать, что христианство иерархично. Наша вера не есть нечто аморфное, такое размытое, неопределенное. Она дает нам строгую иерархию христианских ценностей, которую всегда нужно иметь в виду, когда мы с вами рассуждаем о духовной жизни, тем более живем этой самой духовной жизнью. Кроме того, очень важное значение имеют те или иные акценты, которые должны стоять все на своих местах. Если эти акценты смещены, если иерархия христианских ценностей нарушается, то покривляется строй нашей веры, и мы оказываемся в опасности лишиться плодов нашей веры. Что я имею в виду? В христианской жизни есть вещи главные, а есть второстепенные. Причем второстепенные – это не значит ненужные или отменяемые, или несущественные, а значит то, что все должно стоять на своем месте, в свое время быть и быть в правильном порядке. Об этом пишет апостол Павел. «У вас все должно быть благопристойно и по чину». Так самое главное и самое важное в христианстве – это сам Господь, сам Христос Спаситель, Его Божественная Личность. Он есть начало, путь, цель и смысл, и содержание, и методы, и средства духовной жизни, вплоть до мельчайших ее движений. Он есть альфа и омега, начало и конец. Он и наше личное с ним взаимное, живое и непрестанное общение. Это главное в духовной христианской жизни, это главное в церкви. И, следовательно, наша христианская жизнь выстраивается иерархически – в той последовательности, в которой осуществляется общение нашей души со Христом Спасителем, в том порядке, который сам Господь установил, не нами придуманным, а в том чине, каким мы именно приближаемся к Богу, каким наша душа соприкасается с Ним. Этот чин установлен в церкви, и, собственно говоря, все наши занятия и будут посвящены церкви, что в ней как устроено. Прежде всего, это таинство церкви, это самое главное, через которое мы приобщаемся к Богу, соединяемся с Ним, соединяемся с церковью земную и небесную. Это, во-вторых, священное писание, как откровение Божие, как ориентир для нашей жизни. Это священное предание церкви, как ну скажем, зафиксированный в истории опыт христианской духовной жизни. И это, с другой стороны, наши усилия в христианской жизни, то есть, ну, свести ее можно к молитве, к жизни по заповедям, по уставу Святой Церкви. И очень важно знать, что все это является средством, в свое время и в своем месте применяемым в зависимости от многих внешних и внутренних индивидуальных обстоятельств. Цель – общение со Христом, Он Сам. И этому служит все богатство Церкви. Но правильно воспользоваться им можно, лишь имея в виду вот эту правильно выстроенную и правильно разумеваемую иерархию христианских ценностей. Если она нарушается, то мы сразу впадаем в большие ошибки, из которых можно отметить две главнейшие. Первая ошибка – когда Бог становится не целью, а средством для жизни. И вот, опять же, опыт печальный заставляет сделать вывод, что большинству людей Христос не нужен. Нужно людям что-то от Бога, но не сам Он. Нужно людям, что, естественно, чтобы все было хорошо. Каждому человеку это нужно. А Бог – средство для этого. Нужно, чтобы семья не распалась. Нужно пойти, следовательно, венчаться. Нужно, чтобы дети не болели. Нужно их крестить, причащать там насильно. Нужно, чтобы не сглазили там, порчу не навели. Поехать на могилку, привезти песочек, посыпать в угол. Сын пьет, там акафист в неупиваемой чаше, да, знаете все эти средства церковные. Муж бьет, в паломничество куда-нибудь съездить. Христос не нужен сам. Труд направляется не на то, чтобы быть с Богом и жить жизнью Святого Духа, который в церкви, а на то, чтобы получить что-то от Бога и от церкви. Бог как гарант нашей благополучной жизни. Многие распространяют эти потребительские требования за пределы личной или семейной жизни. Нужно не только быт обустроить, но и нужна там Великая Россия с царем-батюшкой. Очень нужна. Для этого нужны крестные ходы, стояния, много чего нужно. Только для души Христос не нужен. И это большая проблема, потому что сразу меняется подход к тому, что содержит и предлагает Церковь. Вот это то самое смещение акцентов. Таинства превращаются сразу в магические действия. Священное Писание отходит на второй план. Священное предание извращается, перевирается. На первое место в жизни выходят нелепейшие суеверия, лжепредания, поиски разных лжестарцев, лжестарец, то, что апостол Павел называл нелепыми и бабьими баснями. И наша спасительная вера, драгоценнейшая, превращается в язычество христианского обряда. То есть в лучшем случае у людей остается вот это, о котором мы уже говорили, интуитивное смутное чувство, что в Христовой Церкви истина. Но вот эти полностью помраченные и сдвинутые со своих мест понятия, неправильное понимание, что главное, а что второстепенное в христианстве, приводит к тому, что люди живут в церкви полу или даже, бывает, целиком языческой жизнью. Я не хочу, конечно, сказать, что плохо желать улучшения там, быта тяжкого или обустроения общественной жизни. Нет, желать это хорошо, эти желания законные, мы должны молиться и просить Бога обо всем, в том числе об этом. Но все это не должно занимать главного, первого места, не должно быть целью, а должно быть на своем третьем, пятом, десятом, шестнадцатом месте. Потому что сам Господь сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правду Его». И это все, то есть по контексту бытовая жизнь, общественная, личная, в смысле материальная, приложится вам. Это вот первая ошибка – смещение акцентов, когда духовная жизнь и Христос Спаситель являются для людей не целью, а средством. Вторая ошибка, второй пример нарушения вот этой иерархии христианских ценностей – это когда человек хочет жить со Христом, идти к Нему, когда душа его чувствует и знает, что это единственное, что нужно – как Евангелие говорится, единый есть на потребу. Но в качестве пути выбирает формальную сторону жизни, букву. То есть сводит отношения с Богом к понятиям «надо» и «нельзя». Это тоже очень распространенная ошибка и пример смещения акцентов, вот, о котором мы говорим. В духовной жизни и в церкви есть, безусловно, место и форме, и правилам, и запретам, но они, как и все в церкви, являются средством, причем во многом это индивидуальные средства, а цель – это соединение со Христом. А вот когда запреты и правила, и обязанности становятся не средством, а целью религиозной жизни, тогда человек, вместо того, чтобы соединяться с Богом, впадает в такое богоотверженное состояние фарисейства. И опять мы видим, что вот мы сместили акценты, и все, что содержит церковь, извращается. Формализуется таинство, механизируется молитва. Все, что содержит церковь, превращается в рутину. А форме при этом придается, приписывается несвойственный совершенно ей мистицизм и сакрализацию. Такое как бы выделение формы вот в отдельную, что ли, ценность саму по себе. Мы примеры будем приводить многие, рассматривая подробно вопросы, пока общие говорим. К сожалению, этой тяжелой болезнью страдают очень многие именно церковные люди, в том числе, к сожалению, и многие пастыри. А раз пастырь, значит и паства. Между тем, Господь прямо предупреждал нас: берегитесь закваски фарисейской. Это такая же заповедь Божия, как возлюби ближнего и возлюби Бога. Тот же Господь нам дал эту заповедь. А закваска фарисейская – это смещение акцентов, когда форме, внешнему, правилам, обряду, запретам придается самостоятельная ценность, когда они становятся не средством, повторю, во многом индивидуальным, а именно неотъемлемым, что ли, свойством христианской жизни. И из этого можно усмотреть, как важно правильно расставить акценты. И как раз мы возвращаемся к тому, что по большей части вот все ошибки в этой области, всякое нарушение христианских ценностей происходит ни от чего иного, как от чудовищного и бывает, что чуть ли не культивируемого невежества. И можно, кстати, в скобках сказать, что основные болезни внутрицерковной нашей среды – это и есть невежество, язычество и фарисейство. Ну, впрочем, так было всегда. Тут не нужно думать, что мы живем в какое-то самое ужасное время церковное. Нет, так было всегда. И вот мы с вами по мере сил будем выстраивать эту самую иерархию христианских ценностей. Это будет третья наша задача. Третья. Значит, первое – это познание веры. Второе – противопоставление точного учения церкви, скажем, неправильному пониманию этого учения. И третье – это выстраивание христианских ценностей. Это все мы сказали с вами о знании учения церкви, о его крайней насущной необходимости. Но есть вторая важнейшая вещь в духовной жизни. Это, собственно, правильная христианская жизнь, жизнь по вере. Только жизнью уясняется вера, и содержится она жизнью. Я говорил уже, что для познания веры нужно затратить труд. И прежде всего это труд души, не только интеллектуальный, но охватывающий всю жизнь, вплоть до самых мельчайших бытовых сторон человеческой жизни. Наша вера не есть сумма взглядов, не есть просто интеллектуальное мировоззрение, философская система. Вера как знание, и это вот тоже очень важно, есть вещь прикладная. Она тоже, собственно говоря, есть средство вот к тому, чтобы мы жили со Христом. И поэтому мы познаем веру не для того, чтобы узнать, знаете, что-то новенькое, интересненькое, вот в духе сегодняшнего такого легкомысленного и чрезмерного потребления информации, а для того именно, чтобы знать, как, собственно, жить так, чтобы всегда быть со Христом. И поэтому вера неотделима от благочестия. Вера без дел мертва, говорит апостол Иаков. А апостол Павел пишет, что во Христе Иисусе силу имеет лишь вера, действующая любовью. А, собственно, благочестие есть не что иное, как вера, действующая любовью. И, следовательно, для того, чтобы понять, познать и усвоить себе веру, нужно по ней жить. И повседневно действовать в духе веры. То есть, другими словами говоря, жить по заповедям Господним. Ну, по аналогии, для того, чтобы полностью познать, понять, что есть тот или иной музыкальный инструмент, ну вот, скажем, фортепиано. Недостаточно только изучить его внешний вид, измерить там рулеткой размеры, посмотреть, как механика работает, а нужно научиться на нем играть, затратить труд. И тогда познание этого предмета будет полным. В духовной жизни еще необходимо практическое знание, ибо речь идет о вещах невидимых и тонких, и познаются они только жизнью, в процессе длительного и порой мучительного обучения. И, собственно говоря, вот догматы веры, они оформились вот в такое церковное учение четкое, которое мы содержим сейчас, исходя исключительно из практических соображений. Вот когда мы с вами будем касаться догматических вопросов, мы увидим, что, собственно говоря, истин, которые строго определила церковь догматически, очень немного. Их можно по пальцам одной руки перечесть. Очень многое оставлено на свободу в церкви. А вот то, что зафиксировано твердо и точно, причем зафиксировано так, что неправомыслие в этих вопросах догматических, оно автоматически, ну, если можно так сказать, отлучает человека от церкви. Это вызвано именно тем, что вот эти истины необходимы прежде всего для жизни духовной, и что наша жизнь пойдет неправильным путем, если мы покривим вот это знание. Святитель Феофан Затворник замечает при этом, что в процессе жизненного познания веры, это тоже очень важно знать, не увеличивается количество этих истин, но происходит качественное, что ли, углубление в них. То есть практическое знание не привносит ничего нового к содержанию веры. К объему ее, но все более и более углубленно понимает и усваивает веру. И поэтому сумма рассудочных знаний нужна именно для того, чтобы идти по христианскому пути. И поэтому нашей четвертой задачей будет то, чтобы давать теорию не просто как сумму знаний, но именно как практический ориентир для правильной духовной жизни. А правильная духовная жизнь, как вот только что мы сказали, и зависит от того, каковы будут основные о ней понятия и мнение человека о христианстве, о Боге, о себе, о мире и о взаимном отношении всего этого. Собственно, то, что и составляет значение слова «религия» – отношение с Богом, связь с Богом. Я говорил уже, что неправильное понимание иерархии христианских ценностей приводит человека к ошибкам. Тоже и здесь. Примет человек неправильную мысль о Боге, ну, например, что Бог – это некий компьютер, который злорадно подсчитывает наши там мельчайшие погрешности и провинности, и готовый только вот наказывать. Такая у человека будет и жизнь. Такие выстроятся и отношения у человека с Богом, как у заключенного и надзирателя. И так будет человек строить отношения и с ближними. Примет человек неправильную мысль о том, что духовная жизнь, например, это не каждодневная вот борьба со своими страстями, не жизнь, исполненная крайней трезвости и осторожности, а чудеса, видения, знамения конца света, ощущения благодати, поездки по святым местам, окунания в источники, старцы, старицы и прочее, прочее. И христианство исчезает, и взамен вот то самое кликушеское язычество православного обряда приобретается. Опять же, из-за чего? Из-за неправильной принятой мысли. Утвердится человек на мнении, что в общественно-политическом устройстве мира те или иные формы или, скажем, национальная принадлежность имеют религиозное значение, не само по себе, а именно религиозное. И все, и пойдет человек искать масонов, врагов Руси, православия, восстанавливать монархию, считая это именно делом благочестия, делом веры. Это само по себе человек может заниматься чем угодно, но нужно твердо знать, что все на своем месте, что вера – это немножко другое, и так далее, и так далее. При этом все эти люди будут считать себя православными, истинно православными, и запутывать внешних и внутренних. Для людей внешних затрудняется приход в церковь, а уже для людей церковных это является поводом к смущениям большим. И здесь нужно сразу сказать, что такое православие. Это очень кратко можно сказать. Православие есть правильное и истинное отношение человека к Богу, к миру, к ближним и к самому себе. Собственно, перевод слова православие – ортодоксия, да? Орто – это правильное, а доксия – это славление Бога. То есть, правильное мировоззрение и жизнь правильная. И вот наша задача – быть именно православными христианами, правосодержащими веру, право по ней живущими. Вот будут направлены на это наши усилия совместные. Наш курс будет этому посвящен. И вот подведем итог. Мы с вами будем рассматривать учение Церкви с целью, во-первых, укрепить себя в православной христианской вере, во-первых. Во-вторых, помимо собственного познания основ православия, мы будем стараться противопоставлять истинное учение Церкви нецерковным и псевдоцерковным мнениям. В-третьих, будем всегда стараться выстраивать иерархию христианских ценностей и, наконец, все это делать с целью практической, чтобы уяснить себе в конечном счете, как нам надо жить, чтобы быть христианами. Хочу сразу вас предупредить, что многие вопросы будут мною полемически заостряться, так что вы не смущайтесь. Это с педагогической целью. Наша задача, как я уже сказал, научить вас не просто дать вам сумму знаний, а подвести вас к тому, чтобы каждый из вас осознал себя членом церкви, ответственным за церковь. Это в наше время необходимо, чтобы как-то избежать вот этой доставшейся нам в наследие и от советского времен, и от более древних, чтобы избежать вот этой стадной аморфности, чтобы каждый из нас, прежде всего, для себя уяснил и знал точно, что он такое в силу того, что он принадлежит к церкви. Может быть, наши рассуждения будут с неизбежностью несколько односторонними и даже, может быть, субъективными. Ибо темы все эти глубокие и широкие, но, опять же, повторяю, я рассчитываю на такую совместную работу с вами. Не просто, что я буду что-то читать, а вы будете слушать и потом расходиться. Нет. Курс наш будет строиться таким образом. Сначала мы с вами рассмотрим православную антропологию. То есть, начнем танцевать от печки. Как устроен человек? Скажем о спасении. Что такое спасение, почему человек в нем нуждается и что это вообще такое. Отсюда подойдем к определению церкви. Будем говорить о церкви. И затем скажем о том, что есть церковь. Начнем со Священного Писания, потом поговорим о священном предании, потом будем рассматривать таинство церкви все вместе и каждое отдельно. И потом в заключении будет такой у нас раздел «Нормы церковной жизни», где на основании вот уже прочитанного материала мы подведем такой итог. Будем именно сопоставлять норму и не норму, чтобы нам правильно ориентироваться в современной церковной жизни. Вот кратко вводное слово, которое я вам хотел сказать.